Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 ноября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-сообщения пишите по номеру 925-48-94-8. Телеграм наш «Говорит МСК-бот» и номер для прямого эфира 7373-94-8, код 495.
Что так ты на меня смотришь испуганно, скажи, пожалуйста?
Что-то колдуешь с компьютером?
Я...
Колдуешь,
потому да? что я ведьма, и я всегда так делаю.
А, вот
нет?
Оно.
Да?
Ну, признание прозвучало.
Слушай, нет, ну подожди, ты сегодня колдовал с принтером. Посмотрим, как так ли хорошо ты колдовал с принтером, как я, с компьютером.
Хуже. Хуже явно.
Я хочу тебе поставить песню.
Ну, давай.
«Воскресенье». Вот такую. Мне кажется, ты ее знать должен. Потом я объясню, почему мы слушаем именно эту песню.
Счастье принесет, и я верю, через год дружно скажет наш народ: это был тяжелый год.
В принципе, других слов в этой песне не будет, как ты понимаешь.
А год тяжелый.
Год тяжелый. Причем, знаешь, не только для нас с тобой.
Да, но, судя по всему, и для 60% россиян, которые сказали, что 2020 год стал одним из худших в их жизни.
Интересно.
Да, ресурс «Работа.ру» же, правильно?
Да,
да, провел опрос, в котором попросил оценить 2020 год по 10-бальной шкале.
61% жителей оценили его на... 1, 2, 3 и 4 балла. То есть не более. А 3% сказали, что хороший был год. Даже не то, что хороший, а лучший в их судьбе был 2020
да.
год. Вот бы посмотреть на этих людей.
3% десяточек, получается.
Так, ну хорошо, это значит, производитель масок какой-нибудь, скорее всего. Да? У кого еще карьера скакнула в этом году?
Летучие мыши их перестали кушать.
Да,
активно.
Да, неплохая тоже идея. Ну, в общем, нет, наверное, вот летучих мышей опрашивали.
3% наскребем мы, конечно.
Да, и производителей масок. Итак, во-первых, смотри, молодой патриот нам пишет, что год действительно был тяжелый, зато интересный. Рановато мы начинаем подводить итоги, с другой стороны, знаешь, такой год был, нет. что можно месяца два как раз на это
нет,
потратить.
Он просто еще может сюрпризы, я думаю, преподнести. Знаешь, вот сидел один, значит, дядя Дональд. И думал, ну, конечно, тяжелый, но интересный, но пока не худший.
Да, а тут вдруг что-то поменялось.
И тут вдруг, да, подъехал почтальон, называется, угу. да, пару домов и попросил за демократов проголосовать. Поэтому, конечно, я уверен, еще будут сюрпризы.
Да.
Но, ну, тем не менее, опросы уже проводят. Оценки такие уже есть. То есть, судя по всему, для людей, которые оценили его от 1 до 4, вряд ли он может сильно поменяться в хорошую сторону.
Ну, что и должно случиться в этом году, чтобы он стал хорошим?
Вот давай узнаем.
Давай узнаем. 7373948, телефон прямого эфира. +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Там уже с нами Артем Антонов, Стас Мессир, Жорик интересуется, чуть мы без масок, чуть мы без масок. Как мы работать будем в масках, Жорик? Это профнепригодный, знаете ли, будет в таком случае.
Как будто ко мне
обращаешься.
Да, очень странное ощущение.
Да, удивительно. Ну ладно, 7373948, как вы определяете хорошесть года? Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я этот год поставил бы ему единичку, но есть и плюсы. То есть это изменилось настолько, вот в экономике одни сферы уничтожены, другие пошли в рост. Такие качели, таких качелей не было со времен, наверное, 90-х годов, что все так резко меняется. А вот за мои 46 лет... Ну вот самый трагический год это был, я тогда в Чернобыльской зоне проживал, 86-й год. И вот после того, вот, мне кажется, вот это самый такой тяжелый год для здоровья. Все знакомые, все родственники пострадали. Кто-то ногу сломал, кто-то руку, кто-то челюсть, у кого-то просто здоровье, кто-то умер. И вот в этом плане по поводу здоровья самый ужасный год, по-моему.
Но если по десятибалльной шкале, неужели он такой же, как 86-й был для вас? Вот тоже единичка.
Ну, 86-й просто почему был грустный? Потому что когда Советский Союз еще тогда не было понимания, что будет. То есть была надежда на Горбачева, что он... Но состояние внутреннее было непонятное. То есть Рейган со своими «Звездными войнами», постоянный страх вот этой ядерной войны, потом в магазинах полки пустеют, все такое неопределенное, потом этот Чернобыль взорвался, непонятно, выживем, не выживем. И вот он по состоянию внутреннего мира примерно такой же. То есть этой пандемией, что будет дальше, тоже непонятно. Вроде с одной стороны кажется, что победим, а с другой стороны смотришь, там люди умирают, там еще что-то такое. И это... То есть не видно ни конца, ни понятия, как это от этого выйдем. Или дальше пойдет в стадию, что вирус мутирует и станет еще более коварным, или выберемся. Ну, я
да выберемся. Тому, что куда следующим... денемся? Выберемся.
Конечно, да. Но не все.
Спасибо. Спасибо. Мне нравится.
Концовка отличная. Концовка отличная. Смотри, ядерная катастрофа сравнима с этим годом, получается. На одной ступеньке.
А ты не заметил? Ну, то есть у тебя какая-то другая позиция по этому вопросу, да? Ты так смотришь, думаешь, не, ну, в принципе, пока никакая АЭС не бахнула, все нормально.
Ну, вообще-то, в принципе, да. Понимаешь, мне кажется, что если у тебя есть десятибалльная шкала, угу, да, оценки, то один — это вот бесповоротно хуже невозможно. Это самое
Соглашусь,
плохое.
Соглашусь, да.
А десять — это что-то недостижимо прекрасное. То есть ты должен же оставить себе этот люфт. Ну, то есть ядерной войны нет. Там, все человечество не уничтожили инопланетяне.
Ну, мы пока не знаем.
Я не знаю, там, Лео Месси не закончил карьеру футболиста. Ну, то есть, какие-то еще надежды на что-то хорошее есть, понимаешь? А тут вот прям один и все. Худший в истории. Мне кажется, он не худший в истории. Он очень интересный. Мы недооцениваем этот год. Еще будем...
Вспоминать с нежностью.
Да, конечно. Уже сейчас многие вспоминают. А помните, как, говорят, дома сидели?
Ужас.
И вот эти вот
не хочу я об этом помнить.
Да, помним.
Эфир из парника, да-да-да.
Да-да-да, поэтому еще будем вспоминать. Очень интересный год, недооцененный.
40-й нам пишет, нытья наслушаемся сейчас. Вообще-то год не был плохим. Жив, здоров, слава богу, еще бог-то гневить.
Вот, пожалуйста.
Оптимистичная повестка.
Очень.
Елена пишет, год плохой, но для меня лично прекрасный. Я вышла из затяжного декрета. Елена знает, о чем говорит.
Это хорошо, да?
Это...
Выйти из затяжного декрета.
Жора, это лучше, чем что бы то ни было в жизни вообще. Вот никогда ничего в жизни с тобой не может случиться лучше, чем выход из декрета.
По десятибалльной шкале?
По десятибалльной шкале. Это 20. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Ну что такое?
До свидания. Это...
До свидания. Вот так тогда. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, вот ну 98-й, ну что касается финансов, много народ потерял. А вот сейчас вот про сегодняшнюю тему, это вот мне такое ощущение, что это только начало. Где-то вот фейк не фейк, но носитель вируса может носить его от полугода до года, начнется такая канитель. Ну, слышал, не знаю, исправьте меня, поправьте. А умрет. умрет он все равно, но через год. За это время он заразить может. Не знаю, фейк это или не фейк. Спасибо.
Спасибо. Я слышала, что инкубационный период у вируса все-таки 2 недели. Потому и карантин у нас 2-недельный.
Ну и гарантии того, что тот, кто является носителем, умрет, слава богу, нету. Да слушайте, вирус мы уже победили практически. Уже есть вакцина. Она работает.
Наверное.
Но если у нас, вот, знаешь, как в компьютерных играх, есть параметр, значит, жизни и броня. Вот как бы у нас есть наша жизнь, и есть броня, это антитела, которые они потихонечку убавляются, как и любая броня в любой видеоигре. Но она есть. И вот вроде как это вакцина, это вот броня из видеоигр. Эквивалент, да? Все, броня есть.
Мне нравится, как ты мыслишь. Но, довольно любопытное сравнение.
Но один в один так оно есть. То есть броню придумали. Она вроде... Ну, если броня это работает... в теории, да, то ее придумали.
Ну да, хорошо.
Все, тогда уже, ну, тогда уже надо как-то подуспокоиться. Ну, ужасный, самый ужасный, вот там пишет Сергей, ужасный год. И раз, два, три, четыре, четыре, да? Или даже четыре восклицательных знака. Пять. Вот так вот он, вот такой вот. Да, нет, слушай, как-то вы, какие у вас интересные восклицательные знаки, да. Мы считать разучили в 2020-м восклицательные знаки. Ну, в общем, не знаю. По мне, он, конечно... у меня лично очень странный.
У тебя, кстати, он не такой уж и плохой.
Вот не могу сказать.
Нет, не можешь?
Он
не такой... Жора женился, вы знаете, да?
Я женился, и это хорошее.
Это хорошее, да?
Это хорошее,
я просто так спросил.
Да. Но и плохого тоже было много. У меня очень вообще много
всего
таких
было.
Полярных вещей, да, произошло в этом году.
Ты 1.5 месяца проболтался в Минске.
Это хорошее.
Да?
Наверное. Да, это хорошее.
Так, у тебя появилась новая работа.
У меня появилась новая работа, это тоже хорошее. При этом ушло несколько важных для меня людей в этом году.
Так, это плохое.
Это плохое, да. И это такое, серьезное плохое.
Ну так,
ну, как-то, сам, да? По себе вирус, как бы к хорошему его отнести тяжело.
Угу.
Вся вот эта история с домашней работой.
Да, твоя жена научилась стричь.
Да.
Тебя.
Это вроде как неплохо было.
Это странно.
Да, но это где-то посередине, да.
Угу. Безоценочное суждение.
Странный год, да. Наверное, для меня лично хорошего произошло больше, но при этом были такие серьезные, увесистые, плохие вещи, которые не дают мне сказать, что этот год был... Что... Ну вот я не в 3%. Который десяточку ставит. Явно нет.
Посмотрим, может быть, у тебя до конца года случится еще что-нибудь очень хорошее.
Да, вполне
такое,
возможно.
Вполне возможно. Вот, пожалуйста, пишет нам Артем Антонов. Вот знаете, вирусы, экономика, осечки любимого клуба. А в самый разгар карантина я совершенно случайно встретил любовь всей своей жизни. Предложение сделал. Представляете, она сказала да. Как вот плохим считать такой год?
Ну, осечки-то серьезные, Артем. Серьезные. Вот так-то с первого места свалиться. Это обидно. Это причина. Да
ну,
там Спартак, конечно, дает.
Не надо.
Дает Спартака.
Не надо. Так, Стас Мессир пишет. Год, я бы сказал, очень качельный. С одной стороны, работаю, вроде как тут все ок. Но пандемия и ряд ограничений очень давят на мозг. Под конец года несколько очень хороших людей ушли. У меня в семье тоже не без потерь, поэтому как-то так. От 1 до 10, но вот 3-4 не больше.
3-4, ну хорошо. 3-4. 3-4 и можно такую оценку ставить. Одобряю. 3-4 нормально.
Николай пишет, что, по крайней мере, хорошо хоть Байден вместо Трампа. Под конец года такая капелька меда в бочку с дегтем.
Вот это вот интересное мнение. А почему, Николай, поясните, почему прям Байден это капелька меда в бочку с дегтем? Есть несколько вариантов. Николай черный трансгендер.
Ну,
да,
и Николай Black Lives Matter. Это Байден.
Николай Байден?
Да.
Еще один сынок?
Угу.
Не сдавайте компьютер в ремонт.
Да-да-да.
Я вам так скажу тогда. Ну, либо вы убежденный демократ, конечно. Убежденный.
Ну, либо просто Николай любит перемены. Человеку скучно, когда все одно и то же. Он считает, что...
Хорошие ли перемены?
Да какая разница?
Без разницы.
Абсолютно.
А ты из тех, просто. Кому без разницы, кто президент Соединенных Штатов?
Откровенно говоря, да. Я интересуюсь тем, кто президент в Российской Федерации. Этот вопрос меня живо интересует.
Знаешь, вот сейчас...
Последние 20 лет.
Ну, так как эти выборы породили сразу кучу мемов, у нас стали популярны мемы, значит, в русском интернете, где такой какой-нибудь деревенский пейзажик, с размытой дорогой, знаешь, по которой телега только что проехала, и стоит какой-нибудь бабка с дедом какие-то стоят и к ним подписаны. Да, там еще не посчитали.
Да, в Пенсильвании, да.
В Пенсильвании, да.
Да-да-да.
Что там в Пенсильвании и так далее.
Вот я не бабка и не дед из этого мема.
А вот мне кажется, что это немножечко передергивание. Когда вы пытаетесь таким образом, ну, сказать, что типа, что показывают? Что у нас вот в России, грубо говоря, так, а мы интересуемся тем, что у них там в Америке. Но, к сожалению или к счастью, но это просто реальность. Что президент Соединенных Штатов – это фигура мирового значения.
Однозначно.
И так или иначе, от того, какая политика будет у президента Соединенных Штатов, зависит то, как будет жить мир ближайшие 4 года. В той или иной степени, но это зависит.
Поэтому да. Будут ли у нас потрачены деньги на то, чтобы дорогу починить?
Нет.
Или это, на то, чтобы что-то...
Это не зависит. Это передергивание. Это передергивание. Дорога никак от этого не зависит, конечно. Но...
Нет, слушай, на самом деле, конечно, да.
То, что в России интересуются тем, кто там стал президентом, и обсуждают это активно, в этом ничего такого нет. Это в России интересуются, в Иране интересуются, во Франции интересуются, особенно там в Европе, я не знаю, в Китае очень интересуются и радуются сейчас. Но в этом ничего такого нет.
Я тебе немножечко не об этом, понимаешь, с точки зрения именно профессиональной подачи всего этого, это очень утомило, понимаешь, что был мой новостной день, и если честно, я тебе объясню просто, что это значит. Байден сокращает отрыв от Трампа в ключевом штате Невада. Это что за новость такая? Что нам это должно дать, понимаешь? А новости были в тот день все такие. И все такие типа, срочняк, Байден сокращает отрыв. Это же вообще непонятно ни одному человеку на земле. То есть, может быть, Байдену понятно, но он все равно не уверен, что это как-то поможет ему.
Не, ну перед этим же объяснили, как там работает избирательная система.
Дело не в том, что объяснили или не объяснили. Дело в том, что сокращение отрыва в одном из ключевых штатов все равно никак не демонстрирует нам общей картины. И даже никакого кирпичика в эту общую картину не вкладывает, просто потому что вот таких же новостей очень много.
Ну да, не, ну понятно.
Ты понял,
как
да, о чем новостник,
я понял, да, о чем
да,
ты говоришь.
Вот. Так, читаем сообщение. Байден говорит, пускай Мелания останется в Белом доме. Я понимаю Байдена, да, я бы тоже предложил
это
так сделать.
Шутка.
Да, это очень смешная. Борис к нам присоединяется. Доброжелатель пишет, что у него был хороший год. Нашел работу в семье, слава богу, все хорошо. 2 года назад врачи вот запороли 7 месяцев в больнице инвалидности. Вот это был год. А сейчас нормально все. Угу.
Да, инвалидность врачи запороли. Это, конечно, обиднее, наверное, чем коронавирус. Тем более вы работу нашли. Вот вы единственный человек, который, наверное, нашел. Хотя я нашел.
Я нашла.
Да,
что-то нет.
Нормально. Давайте 5 доброжелателей.
Да, да, да. Все хорошо, да. Так, еще что у нас есть. Теперь после победы Байдена стало ясно, кому был нужен коронавирус и для чего. Пишет нам Сергей. Сергей у нас сторонник конспирологии. До коронавируса...
Подожди, сейчас эту теорию еще раскрутят.
Да.
Она только начинает раскручиваться, но вот это потом будет выглядеть так, что это единственный вид правды, и ничего другого даже и быть не могло.
До коронавируса рейтингу Трампа ничего не угрожало. Скорее всего, вакцина была разработана давно, и кто нужно, уже был провакцинирован.
Ну, это вот уже, конечно, шапочка из фольги, но ладно.
Ну ладно, подожди. Ой, так, что тут у нас еще есть? Жорик пишет, вообще все нормально, подумаешь, коронавирус-то коронавирус, ничего такого в нем нету.
Твой брательник.
Да, Юрий Маркин пишет, что для того, чтобы этот год как-то поправился... и был еще более или менее,
да.
Ему нужно выиграть в лотерею.
А сколько?
Вот.
Да. Да. А если вы 50 рублей выиграете в лотерею?
Да, это даже ведь не отобьет стоимость билета.
Ну, год не так уж плох. Знаешь, 50.
Но с другой стороны, да. Знаешь, а мог бы и не выиграть.
Да,
тут как-то так.
Проиграть в лотерею.
Да, было бы вообще неприятно.
Минус
так.
50 тысяч.
Да, Виктор 26 пишет, что ну не все пирог с начинкой, ничего переживем. Ужасное время могли бы сказать жители блокадного Ленинграда. А у нас жизнь нормальная, с проблемами, конечно. Это 40-й.
Ну вот согласен, это к тому, что 10-бальная шкала, она дает немножечко какой-то...
Вариантов.
Да, вариантов много. Но один, это вот явно не один. Ну что вы трубки-то бросаете? Так неприлично.
Да, вот, сразу
звонят
год немножечко испортился, да?
Да, на 1 балл минус.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, меня зовут Юля. У меня есть 2 наблюдения про этот год. Алло.
Да, вы в эфире.
Да, то я выключила приемник и не слышу. Хорошо. Первое наблюдение. У меня дочке 17 лет, и у нее очень много, соответственно, друзей, там, от 17 до 24. Она мне говорит буквально месяц по 2 раза, что вот эти уже поженились, вот эти собираются, вот эти сделали предложение. То есть в этом году все как сумасшедшие делают предложение, женятся и так далее. Это первое наблюдение.
Ой, и не говорите.
И оно неплохое. Теперь второе наблюдение, что касается людей, которые мои друзья, да, ну, соответственно, у меня там друзья от 30 там, до 45 да, лет.
Они разводятся, по всей видимости.
Что-что?
Они, нет. Видимо, разводятся, нет?
Нет. Они беременны.
А все, знаете почему? Потому что они сидели во время карантина слишком долго. Что там еще делать дома?
Во время карантина те, у кого нормальные были отношения, они все беременны. И уже сейчас собираются скоро потихоньку начинать все рожать. Вот. Поэтому, в принципе, с этой точки зрения, ну, видимо, коронавирус, видите, он может даже поспособствует, ну, как, с одной стороны, конечно, печально, что люди уходят, да, и у меня тоже есть какие-то знакомые там, знакомых и так далее, но, видимо, это какой-то, ну, неестественный отбор, да, не будем уж так доходить до такого жесткого, но, во всяком случае, видите, все-таки новая жизнь, она как бы все равно пробивается через это, через все. Вот, а у меня лично впечатление об этом годе очень двойственное, у меня было очень много хорошего, но и было много каких-то тяжелых, да, и переживаний, и каких-то событий. Поэтому трудно сказать. Но я думаю, наверное, все равно это где-то 4-5.
Спасибо.
Посередине. Спасибо. Посередине это неплохо.
Слушай, может быть, это правда в этом есть определенная логика? Смотри, получается, это обновление генофонда нации. Те, кто были...
Бэйби-бум сейчас будет у нас.
Да, но те, кто были не очень, они не смогли пережить эпидемию вируса. Так вот, немножечко цинизма, да.
Разряди немножечко теории заговора в эфирчик.
Да, ну, зато сейчас народятся новые вот эти вот граждане.
Все-таки масоны, конечно, молодцы, придумали хорошо.
Да. Молодцы, даже шапочка масон. Не сильно у меня шуршит?
Вообще не шуршит, на удивление.
Слушай, ну хорошая фольга.
Надо встроить его вовнутрь. Я слышал, чипы сейчас такие делают хорошие.
Да?
Да.
Через глаз?
С прививкой, нет.
А, с прививкой,
да? Прививаешься, да, и хорошо сразу.
Понятно. Стас Мессир пишет. Был вчера в архиве ЗАГСа. Пока ждал, три женщины приносили документы на развод, и две пары расписались. Это, кстати, второе наблюдение.
Практически то на то и вышло.
Тоже на то и вышло, да. Нет, ну это практически тоже, на самом деле, серьезное наблюдение, потому что люди, которые просидели несколько месяцев бок о бок, несколько утомили друг друга, назовем это так, и... Ну, решили...
Были эти новости, помнишь, вот особенно как только мы вышли с карантина?
Да.
Сразу пошло, значит, что все разводятся налево-направо. Но я как-то вот, я просто тоже был в ЗАГСе, особо вроде не заметил. Расписывается.
Ты не туда смотрел.
Да там все в одном месте. Знаешь, там, да, в этом кабинете происходит все. Знаешь, висит такая табличка, знаешь, где написано, значит, документы, значит, заявление о том, что хотите вступить в брак. Там. Ну, предположим,
что хотите выступить
кабинет,
из брака.
Да, значит, документ, заявление о разводе, второй кабинет, архив. Второй кабинет. Главное, там так перечень такой здоровый, и все в одном кабинете.
Как интересно.
Да, вот так, ну, ЗАГС, ну, такое, знаешь, у нас очень разнообразные сотрудники работают в этом кабинете, они могут все.
Да, многопрофильные.
Да, мне кажется, даже и кофе, если надо будет, знаешь, вам капучино на соевом молоке, там это тоже делают. Капучино на соевом молоке, второй кабинет, развод, второй кабинет.
Слушай, как же все-таки хороша новая бариста в нашей кофейне. 3 минуты она делает 2 чашки кофе теперь.
Девочка там?
Девочка, да.
Я не видел.
Нет, не видел?
Не видел.
Вот видишь, тебе не везет.
Да, я все время на слоупка этого попадаю, который все очень медленно делает с утра. Бористу не видел.
Нет, она хороша, она все делает очень быстро. Я прям сегодня засекла, 2,5 минуты у нее заняло приготовление 2 чашек.
А ты как знаешь, вот на Олимпийских играх прям с таким секундомером, да?
Да, так все было.
Хронометром, раз, пошла.
Давай, да.
Слушай, ну у тебя давай, как год?
Да, год как год.
10-бальная шкала.
10-бальная шкала, слушай, да даже не знаю, 8. 9. Хороший год.
Слушай,
нет, у меня была потеря. У меня умер свёкор в этом году. Это тяжелая потеря, действительно. Но вот из таких вот прям сильных каких-то других переживаний, ну, больше ничего не было.
И парник тоже как не подкосил.
Да, я тебя умоляю, парник. Ну, как бы. Все нормально. Все нормально.
Слушай, ну тогда что вообще ноет?
Я считаю, что если я буду ныть, то можно, конечно. Да, Бог меня накажет за это, если я буду... Ну, я немного пожирнела.
3%
вот, я не знаю.
Здесь. О, во.
Вот, да. Вот,
нашли. Нашли причину, нашли. Все после самоизоляции немного пожирнели.
Вот почему нам не нравится этот год, оказывается.
Всего лишь поэтому.
Новость. 9.36 в Москве. Сегодня 8 ноября, воскресенье. Радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Доброе Сергей утро. Нам рассказывает, что он в начале лета был несколько раз в ЗАГСе по всяким там разным делам и наблюдал разводящиеся пары. За ними было очень интересно наблюдать.
Больше ли их, чем обычно там?
Да, слушай, откуда же знает Сергей, сколько их там обычно?
Ну, может, Сергей 7 раз уже туда-сюда и женился, и разводился.
И, ой, слушай.
Он из тех, кто заходит и говорит: о, Сергей, Серег, здорово. За руку с ним здоровается, а, здорово. Ты чё к нам сегодня?
Ну, у нас вся редакция, мне кажется, такая. Вот как Сергей. Ну, что?
Сергей, присылайте резюме, называется.
Да, да. У вас все получится у нас.
Хотя, судя по всему, вы его уже прислали. Вот резюме на радиостанции так выглядит.
Да, Сергей пишет, что мы фантазеры. Слушай, как ты относишься к телесным наказаниям? Такой неловкий вопрос. Мне кажется, ты должен быть за и сказать сейчас, что вообще-то в элитных английских школах мальчиков всегда били розгами, и это был элемент становления личности.
Но мы про детей, правильно?
Да.
Телесные наказания.
А еще для кого-то бывает?
Нет, конечно, только дети.
Только дети, да?
Да, только дети.
И же женщины еще. Сексизм где? Давай, ну, вытаскивай.
Это не наказание, это как бы воспитание, если к женщинам. То есть, ну...
А!
Не, если серьезно, ну, смотря что подразумевать под телесным наказанием.
Ну-ка.
Ну, просто, мне кажется, в последнее время бывает такое, что, ну, уже, знаешь, и шлепнуть по попе нельзя, типа, ребенка.
Ну, вообще нельзя.
Уже, ну, а почему нет-то? Ну, не сильно. Не надо
потому что это унижает человеческое достоинство.
Розгами рассекать ему задницу, извините за выражение, понимаешь? Вот это не надо.
Просто шлепнуть, отвесить под затыльник.
Ну, иногда бывает.
Дернуть за ухо.
По-другому не получится. Дернуть за ухо вот не люблю.
Не любишь, да?
Нет.
То есть обычно ты с детьми по-другому поступаешь.
Да, с локтями. Мой тай, знаешь.
Ага, так. Ну ладно.
Ну, не знаю, у меня пока нет.
Слушай, очень хочется. Очень хочется иногда.
Ударить.
Да хочется за окошко выбросить, так скажу. Сейчас мне скажут, что я мать года. Но правда, хочется очень сильно. Прям вот так вот руки держишь. Потому что дети умеют бесить дети больше, чем коты и мужья.
Умеют. Очень. А еще особенно чужие.
Нет, чужие в меньшей
иногда
степени, ты знаешь.
Чужого выкинуть. Вот.
Вот меня, кстати, чужие дети бесят меньше. Потому что я же понимаю, что сейчас чужого ребенка заберет его законная мамаша. И, слава богу, это перестанет быть моей проблемой. А моего-то ребенка никто не заберет, он ж мой. Это я, тот самый человек, который... Чья это проблема?
Ну, можешь отдать.
Значит, детский дом? Слушай, ну я гуглила, но там что-то не очень просто.
Да?
Да, там какая-то ситуация такая.
Ты гуглил, да?
Ладно, это шутка, естественно.
Конечно. Чтобы вы понимали, она не выглядит сейчас как человек, который шутит. Она вот сейчас кивает, говорит, да, гуглила.
Угу, угу.
Вот,
у нас есть камера в студии, меня видно сейчас. У меня есть доказательство, что я не кивала, а отвернулась.
Ой,
максимально.
Да, подыграйте мне. Ну, подыграйте мне, да. Гуглила же. А, собственно, к чему мы это все? Вот у нас в Совете матерей выступили против телесных наказаний для несовершеннолетних.
Удивительно, да, что они это все дело устроили в 2020 году. Но я тебе объясню, почему. Дело в том, что в Шотландии только-только вступил закон в силу, который запрещает детей шлепать. Был одобрен местным парламентом в прошлом году, но что-то они там долго, значит, его согласовывали и принимали, и вот все приняли, и замечательно. Совет матерей говорит, что нет, что вы, нельзя ни в коем случае наказывать детей, им нужно объяснять ошибки, а не бить их за них, и все такое. И вообще это ужасно, потому что взрослые очень часто из-за личных проблем вымещают бешенство на своих детях, и в таком случае, конечно, надо с этим бороться каким-то образом. Например, школу подготовки к родительству открывать и родителей туда отправлять.
Вот где эта грань между телесным наказанием и там издевательством над ребенком, вымещением на нем своей злости, какой-то агрессии, и воспитанием таким образом? И есть ли она вообще в принципе, эта грань? Можно ли таким образом воспитывать ребенка или нельзя? 925-48-94-8 это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. И номер прямого эфира 495-7373-94-8. У нас звонок.
Добрый да, день. Здравствуйте, Лимузин.
Да, здравствуйте, это Лимузин, да. А, вы знаете, я не захочу избивать тем более детей, но ребенок еще в силу своих малости лет и отсутствия жизненного опыта порой не понимает, что хорошо, что плохо. И начинает либо назло родителям, либо как-то в общем, вести себя не так, как хотелось бы, и не так, как говорит здравый смысл. Поэтому легкий удар под зад, скажем так, приведет его к пониманию того, что вот так делать хорошо, а так плохо.
То есть словами объяснить ребенку, что вот это вот так себе?
Некоторые вещи трудно объяснить ребенку, в силу того, что просто вас не поймет. Ну,
попробуйте вот привести пример, пожалуйста.
Ну, допустим, что-то там такое происходит, вы раз сказали, два, а каша, например, какая-нибудь все равно вылетает из тарелки и размазывается где-нибудь там на потолке.
И за вылетающую кашу ударить ребенка?
Нет, я вам как пример, не ударить. Ударить это можно наотмашь, ударить и сломать нос там человеку. Допустим. А можно просто под зад легко шлепнуть и сказать, ай-яй-яй. Понимаете, каша это просто пример.
А под зад ладошкой или с носка ему?
Нет, ну, естественно, ладошкой. Естественно, чтобы человек просто понимал, что, ну, если папа или его мама что-то говорит, нужно слушать.
А зачем? Знаете, объясните, вот зачем? Это же будет не больно.
Все люди...
Мы же не можем сделать ребенку больно, это же вообще свинство.
Не существует наверняка единого стандарта воспитания людей. Все люди разные. Кто-то родился нормальным человеком, понимающим слова с первого раза, кто-то родился отморозком, который не понимает в принципе ничего. Я учился в советской школе, со мной учились и те, и другие. Те, которые другие не понимали вообще ничего, их с нами уже давно нет. Понимаете? Но вот я помню, вот это с ними бились учителя, с ними бились родители, там, и в итоге, понимаете, финал плохой. Поэтому трудно, так вот сказать, возможно ли спрятать, либо там отменять. Интересные наказания тоже разные бывают. Никто же на горох не ставит на колени никого. Это все
спасибо. Иногда, так
сказать, можно спрятать немножко.
Спасибо, Лимузин, спасибо. Ну, есть же такие отморозки, действительно. А с другой стороны, вот нам пишут, сначала ты ему под зад, а потом лет через 40 он тебе.
Да, очень интересно. Правда?
Да. Ну, тоже правда.
Бог-то не Тимошка видит немножко.
Вот.
Сейчас у меня начнется.
Но отморозки же бывают, действительно.
А, простите...
С которыми, знаешь, которые ты им вот с ними по-хорошему, ты им пытаешься объяснить. Ну, вот как в Шотландии, да, сейчас. Кстати, я очень смутно представляю себе шотландца, который не бьет своего ребенка почему-то.
Летит просто бутылка из-под бурбона в стену, не попало, повезло.
100%. Ну, настоящий, из-под нормальный.
Бурбон, я сказал?
Нормальный шотландец, да.
Из-под скотча, разумеется.
Из-под скотча, конечно. А, нормальный такой только шотландец должен быть. Ну, настоящий шотландец.
В юбке.
Да, но шлепать он не будет. Но да? Розочкой, да.
Ага, ну ладно, ладно, хорошо, предположим.
Не знаю, ну видишь, все разные, действительно, люди разные. Единого стандарта, вот правильно Лимузин сказал, единого стандарта воспитания людей не существует.
Артем Антонов, напоминаю, что Артем педагог. Пишет, нельзя, ни при каких обстоятельствах. Не ясно, где проходит граница, а это значит, что ее можно будет пересекать, и это ужасно.
Ну... Не ясно, где проходит граница.
Да, где граница между тем, что ты его слегка шлепнул сегодня, ты дернул его за ухо, не знаю, сделал потом сливку, а послезавтра оказывается, что уже у ребенка внезапно гречка в коленке вросла.
Ну вот, наверное, чтобы...
Чтобы гречка в коленке не врастала, да?
Да. Нельзя, наверное, прям вот физически издеваться над ребенком, чтобы ему было больно настолько, что потом какие-то последствия этому, твои вот эти воспитательные методы могли вызвать. Вот тут граница. То есть можно ударить ладошкой по попе, но с носка нельзя, грубо говоря.
Вот так, понимаешь?
Да?
Слушай, ну вот представь себе, что ты пришел на работу и где-то накосячил. Да?
Да.
И вдруг тебе руководство ладошкой по попе.
Я тебе так скажу, руководство... Нет. Порой было, понимаешь?
Случалось, да?
Да.
Ну, это вряд ли было связано с твоей работой.
Ну, да.
Хорошо. У меня плохой пример, конечно, получился. Давай представим, что ты пришел на другую работу.
Да.
Вот, и там тебе руководство ладошкой по попе. Или подзатыльничек.
Слушай, ну, смотри,
за что... Там, если у тебя руководство ладошкой по попе, это уже, знаешь, харассмент.
Да, да.
Тоже ситуация так себе.
Это, кстати, интересный пример. Вот нам кто-то писал здесь, по-моему, Клавдий Царев писал, что чем дети хуже зэков. Зэков же за преступления не бьют, их в тюрьму сажают.
Да.
Ну, то есть давайте детей в тюрячку просто. Да, загрузим всех, и все.
Я не знаю.
Если перевернуть вот это ваше, давайте тогда детей будем за то, что они плохо себя ведут и кидаются кашей, в тюрячки отправлять, специальные детские тюрячки.
Я тебе так скажу, что из меня мать прям очень так себе. Я не знаю, как наказывать ребенка, как вообще сделать так, чтобы ребенок слушался. Ну, просто, у меня вообще без вариантов. Ну, то есть, единственное, что я могу иногда начинать орать. Ну, потому что бить детей нельзя.
А ты электрошок пробовала?
Не пробовала, но это же тоже противозаконно.
Да?
Ну, да.
Кто узнает?
Вот. Бить детей нельзя, лишать еды, опять же, детей нельзя, ну, это как-то совсем, да. Все время хочется лишить вечерней книжки, но это тоже нельзя, потому что, ну, книжка же, это очень важно.
Лишить вечерней книжки.
Ну да, сказать, что я не буду сегодня читать тебе книжку, потому что ты наказана. Ну нельзя. То есть я понимаю, что это сработает, это будет очень обидно и очень грустно, и ребенок это самое. Ну, нельзя. Поэтому я не знаю. Но, можно, кстати, заорать в какой-то момент.
Лишить вечерней книжки – это как раз тот самый ненасильственный способ воспитания.
Да, но сердце мое, значит, в этот момент обливается кровью, потому что как можно лишить ребенка книжки?
А от чего тебе будет обидней? От лишения книжки или от книжки по башке?
Тут сложно сказать. Ну, знаешь, может быть, книжки по башке в этом смысле было бы приятнее, зато потом ее почитают.
Кому приятней?
Да откуда вот сейчас, же я знаю?
Вот сейчас мы и докопаемся. Приятно-то кому будет?
Да хрен его знает. Можно лишить телефона и компьютерных игр, пишет Александр. У нас в семье нет ни телефона, ни компьютерных игр. У нас даже мультиков особо нет. Поэтому тут не работает, да.
Плохонько
живем, да. Можете прислать нам подарочек какой-нибудь?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, дорогие ведущие. Яна, Москва. Ну вот как раз я из тех самых не ахти матерей, у которых трое детей и все разные. И вот если старший и младший, с ними можно договориться, и они понимают, когда с ними проводят достаточно серьезные взрослые беседы, то средний 14-летний, такой уже двухметровый просто верзила, который, знаете, на автомате у него протест. Вот даже не надо уже протестовать, ну и выеденного яйца не стоит, а он все равно протестует. И, естественно, ни о каких физических наказаниях...
Вы не белорусы, случайно, нет?
Нет.
Нет белорусы? Нет, ну просто так, хорошо, но...
Нет, да. То есть ни о каких там физических наказаниях уже речи быть не может, потому что он просто меня возьмет, переставит как бы с одного места на другое, скажет: мама, там тебе не идет, не кричи. И вы знаете, а сейчас, ну, прям очень сложно. И я думаю, ну что, как, вот, ну как, что с этим делать? Вы знаете, я вспомнила старый добрый прием моей мамы, называется игнор.
Вы что, это психологическое насилие, так нельзя с детьми?
Понимаете, да, но... Ну, это вот, ну, это единственное, что работает, это единственное, чем как бы я могу сейчас манипулировать. Потому что у меня как раз родители были из тех, кто от отца доставалась сумасшедшая, когда вот я была маленькая, а мама, она переходила в такой режим сохранения энергии, как амеба, ходила по дому, делала вид, что мы здесь соседи. Так вот, честно говоря, проще было с отцом разруливать, да, чем вот с мамой так до сих пор. Ну, вот на некоторых людях... Наверное, только так. Вот только бойкот и игнор, и тогда они что-то начинают соображать. Ну, такое, наверное, мнение.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Да. Вот я, кстати, тоже далеко не уверен, что игнор лучше, чем книжкой по башке. Потому что, ну, психологическая травма как будто страшнее, чем физическая.
Это во-первых.
Ну, конечно, физические тоже разные бывают, там, да, но...
А во-вторых, ты же, особенно если это маленький ребенок, ты же от него отказываешься как будто бы. Он чувствует себя потерянным, он теряет ориентиры в жизни.
Не, ну тут 14-летний лоб.
Нет, 14-летний лоб вообще, в принципе, уже нельзя его отселить.
Мне
когда старший ребенок очень плохо себя ведет, я напоминаю, что существует общежитие. В университете.
А 14-летнего ты куда отправишь?
Не знаю.
Вокзал,
в кадетскую школу.
Пошел.
Да, в эту. Как это? Ну, как это называется? В Суворовское училище.
А, можно.
Да.
Можно.
Кстати, с проживанием.
Отличный вариант. Но мне вообще показалось, что это моя мама сейчас позвонила. Говорит, старший. Ну, моя мама так бы сказала. Старший, конечно, вообще самый лучший. То есть,
ага,
прекрасный, да, отличный. Это я сейчас проснуться должен в какой-то момент, да. Старший и младший нормально, а вот средний, конечно, да. Средний — это такое себе.
Да, понятно.
Да, привет, мам, называется.
Ой, какой кошмар. Кадетская школа — это мечта, пишет нам Елена.
Такая, знаешь, из сериала, который по СТС шел, помнишь? Кадетство.
Да. Что-то в этом должно быть, мне кажется. Елена также пишет, кстати, что в большинстве случаев, по ее мнению, телесное наказание — это мгновенная эмоциональная реакция. Единицы продумывают истязания, типа постановки на горох и тому подобного. Такие люди садисты. Знаешь, я, кстати, вспоминаю, по-моему, это было детство, по-моему, то ли Горького, то ли Толстого, вот у кого-то из них было, был момент, где дед наказывал по выходным, то ли по субботам, то ли по воскресеньям, внуков за то, что они там накосячили в течение недели. И это было абсолютно на холодную голову, то есть так вот, значит, велся подсчет, и вот ты должен получить там свои 15 розок за то, что ты накосячил на этой неделе.
Это прям садизм. В чистом виде садизм. Да, мне вообще кажется, что вот это вот ставить на гречку, знаешь, вот что-то такое изощренное, это ненормально. Вот когда ты для того, чтобы сделать ребенку больно, у тебя есть несколько пунктов подготовки.
Да.
Вот это вот.
И это не вот это вот, когда да. Вот типа твою дивизию, что ж такое-то.
Да.
А вот именно все, ты успокоился, и там, ну все, да. Сегодня мы будем.
Спокойно идешь к шкафу, выбираешь ремень с побольше пряжки, а лучше, знаешь, ремень.
Потоньше.
Пряжку с одного на другой, знаешь, потоньше ремень, пряжка побольше. Все это спокойно. Тебе надо
пряжку
открутить.
Мне кажется, ты хорошо разбираешься в вопросах, Жор. Ты такой
на-на-на-на-на-на-на-на. Пока, значит, гречку там рассыпал, он стоит, открутил, закрутил, смазал, знаешь.
Ребят, я отошла, я боюсь его.
Вот это ненормально.
У человека там это, вот наушник в ухе все время, и теперь он мне про пряжки рассказывает. Пожалуйста, Пинскер, вернись.
А у меня там в наушнике как раз пункт номер один. Найдите пряжку побольше.
Я в шоке. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Помогите.
Алло, доброе утро, Михаил. Ну, вот у меня в роду священник был. Его расстреляли в 37-м году. Он учил свою сестру, бабушку мою. Вот. А тогда раздельное было обучение. И в одном углу горох стоял, в другом гречку. И вот она шалила, когда он ее как бы щадил. На гречку тяжелее было, она острая. Он ее ставил на горох. Вот такие методы воспитания тогда были. А то, что я захватил, ну, действительно, оторви и брось были. Я, может, рассказывал как-то про это. Значит, лепили. Ну, это модно было тогда, такая штука. Лепили, не лепили, а пластилин, и туда чернила закачивали. Вот у нас Михаил Данилович по рисованию. Как раз праздник был около 9 мая когда-то был. Он такой сливочный желтый костюм одел. А тогда это очень дорого было. И вот ему дал, значит, у нас полепить. Он нажимает и с головы до ног в чернилах весь. Что он сделал? Он его поднял, значит, это самый шестой или седьмой класс, седьмой, по-моему, класс был, и повесил на гвоздь, на доску, и продолжал вот это в чернилах весь вести урок.
Кого повесил на гвоздь, на доску?
Ученика. За шиворот.
Как Карабас-Барабас своих кукол?
Да, да, абсолютно верно. Причем гвоздь такой массивный
вот
был.
Вот у меня первая мысль, которая возникла, это какие ж хорошие были гвозди.
Да. И он, что интересно, он продолжал вести урок, мы смотрели на это все, он синеть начал. Он уже посинел, вот, уже, ну, как бы чуть ли не судороги, он чуть не вдавил его. Вот, и нам после этого, нам страшно, честно говоря, нам стало страшно, после этого мы вели себя очень достойно. Его, конечно, убрали, этого ученика, в другую школу перевели. Вот.
Но ученика, да? Не учителя убрали после этого?
Не-не-не, учитель Михаил Данилович.
Михаил Данилович, слава Богу.
Михаил Данилович, привет.
Да, Михаил Данилович, красавчик, спасибо большое.
Да, из нашего сада маза-клуба ему, да, физкульт привет называется.
Ты понимаешь, что сегодня, слава Богу, в 2020 году...
Михаил Данилович потом решил, что он Наполеон, пошел в университет, знаешь, доцент.
Да, мне кажется, там что-то такое было.
Потом жонглировал ручками там.
Историю, небось, преподавал, да?
Да, это вот оттуда, ну, действительно, ну, что это такое?
Не, ну, бывает, ты же да, вот согласен, такое. Да?
Ну, сейчас такое не прокатит уже.
Слава
сейчас
Богу.
Сейчас тебя дети самого на гвоздь повесят в школе.
Да, а потом придет мама, и будет вообще все плохо.
Да.
А потом придет радиостанция, говорит, Москва, и все об этом расскажет.
Но мы, видишь, мы за все-таки. Мы как-то с тобой пропагандируем насилие детское, судя по всему, нет?
Да.
Ну, как-то так получается. Не знаю. Знаешь, у нас несколько способов очень действенных в эфире сегодня прозвучало. Гвозди, гречка, ремни с
разными пряжками.
Да, пряжками. Да. Деревенский парень сказал, вот как написал, мы теперь знаем, как Георгия наказывали. Кстати, если брать меня...
Да, давай.
Ну, у меня как бы есть еще два брата, которые помладше.
Да, мы в курсе.
Я
ты...
мог наблюдать изменения... в поведении, в воспитании моих родителей, в том, как
на они себе они тренировались.
100%. Я тренировочное поле. Я прям полигон для испытаний был. Вот. На мне испытали все, что только можно. Все
так, горох, гречка, рис еще может быть, да?
Может быть, это моя какая-то детская обида, говорит сейчас во мне. Ну, то есть я смотрел, особенно когда... Знаешь как? На мне испытали все, Ага, на втором взяли каникулы, отдохнули, а третий просто золото. А третьим ничего и не надо, он прям отличный ребенок.
Так, короче, тебя били?
Ой, били, мучили, истязали, стреляли.
Сейчас будет новость.
Да не, ну я не могу сказать, что меня как-то особенно били, но шлепнуть могли, конечно. Не без этого.
Да, так и что странно.
Слушай, ну иногда надо шлепнуть. Я вот брата бил.
Не, ну это я в этом я не сомневалась, причем переставлял пряжки, видимо, в процессе.
Да-да-да, брата бил прям нещадно. Ну его потому что, ну сволочь был, ребенок отвратительный. Он, знаешь, он выглядел как ангел. А вел себя как демон.
Ну, сейчас, кстати, очень неплохо выглядит у тебя, так тебе скажу.
Ну, вот он был так белокурым, кучерявым, с голубыми глазами. Mm-hmm. И на него прямо все смотрели и говорили, господи, какая красивая девочка. Ути-пути. Но в душе...
А в душе он как будто бы один дома.
Да, просто сволочь. И мне так хотелось ему двинуть все время. Ну, я это и делал, собственно. А он сейчас, да, за это на своем младшем отыгрывается.
Неплохо.
Он все так вот, да, спускается. Да. И вот Роберт-младший все ждет, когда же кто-нибудь появится помладше, над кем он сможет поиздеваться. И вот так вот это...
А понимаешь, как обидно последнему вот в этой ситуации?
Вот, вот ему и обидно. И он ждет когда-нибудь, над ком-то отыграется. Да, он все копит.
Стратегический инвестор пишет. Мало нам невменяемых мамаш, так теперь будут неуправляемые дети, не боящиеся никаких наказаний. Это моя дочь, кстати. Она действительно не боится никаких наказаний, просто потому что их не существует в ее картине мира. Ну, то есть, самое страшное, это когда я ору иногда, вот у меня такое есть, да, но я могу орать, в принципе, вообще вот на всю семью сразу, потому что, естественно, в тот самый момент, когда у меня все рушится, вот у меня вот прямо сейчас все вообще сломалось, нужно очень срочно что-то сделать по работе, и зависает компьютер, ну, понимаешь, да, вот это вся эта ерундистика, именно в этот момент приходит ребенок, в этот момент нагадил кот, в этот момент старшая, значит, пришла тоже с каким-то очень важным вопросом, и все это вот весь этот хаос творится вокруг тебя, и тут я начинаю орать. Я
представил, да? В этот момент приходит кот, значит, представил просто местами, в этот момент нагадил ребенок, зависла старшая, да.
Да, нет, тут, знаешь, можно переставлять.
Да. И все не очень.
Да.
Но, кстати, вот согласись, что есть такие ситуации и у взрослых людей, когда за поведение одного взрослого человека другой может применить к нему телесное наказание. Ну, то есть, грубо говоря, если подойдет к тебе другой взрослый человек, плюнет тебе в лицо, вот просто он подойдет и плюнет, или будет максимально неуважительно с тобой как-нибудь разговаривать, хамить.
Ты дашь ему пощечину?
Пощечину или... вертушку ему с ноги пропишешь. Ну, что-нибудь такое. В зависимости от того, что от тебя позволяют твои физические способности. Но есть такие моменты, когда можно получить по лицу, и тебе даже, ну, если там ты, конечно, не убьешь человека, ничего особо не сделают. То есть ты за это в тюрьму не попадешь. Но по лицу тебе прилететь может. А если вот ребенок с детства чувствует свою безнаказанность абсолютно во всем, что ему все дозволено, что максимум, что с ним ему сделают, это книжку не почитают, или скажут, так нельзя делать. Ну вот, в принципе, ну, делаю. Ну, скажут мне, раз сказали, два сказали, три сказали, компьютерных игр лишат, сейчас пойди лиши компьютерных игр. Уже нас нельзя было лишить, у нас у всех были запасные провода. Знаешь, провод, если выдирали из компьютера, всегда было 2-3 запасных, которые ты вставлял и мог... Точно так же спокойно.
Хорошее детство
играть.
У тебя было.
Прекрасное жар. Детство, да. Не работает все.
Угу.
Вот все эти способы, рано или поздно придете к тому, что ну, не сработает. И есть риск, просто все дети разные, но есть риск, что у тебя вот вырастет, как мне кажется. Я такой, конечно, очень умный.
Да, посмотрим, что там у тебя
детей,
вырастет.
Да, рассуждаю, да. Но вот это вот так с высоты моего бездетного нынче положения я рассуждаю.
930 пишет, безнаказанность ведет к коррупции и Black Lives Matter. У меня с младшим хорошим братом та же история. Успешная прическа, барбершоп, все дела. Такая сволочь.
Вячеслав, только дуэль?
Да. Тоже, кстати, неплохой
только
вариант.
Только дуэль. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.06 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 ноября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро. Забыла, в какую сторону фейдер дергался.
И вот сейчас плавно вниз, я тебе напоминаю. Наши координаты 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» и номер для прямого эфира 7373-94-8, код 495.
Давай.
Бывает, вот так вот приходится, видишь, да, как-то тебе...
Руководить, да, руководить. Туда-сюда. Да, ну хорошо,
видишь. Хоть хорошо не вправо дергало, знаешь. А то бы вырвало сейчас, видишь, микшер.
Да, было бы интересно достаточно. Соглашусь. Давай дочитаем сообщения, потому что их пришло довольно много, пока ты тут рассказывала о своих фантазиях в области наказания детей. 235-й пишет. Если не будет наказаний, дети вырастут неподготовленные к жестокости жизни. Тогда другие, уже незнакомые, будут уже их наказывать.
Это то, о чем я тебе сказал. Вот это... Вроде как это ровно то, о чем я говорил.
С одной стороны.
По морде потом.
С одной стороны. А с другой стороны, пускай дадут по морде чужие люди, чем ребенок будет предполагать, что он может получить по морде от самого близкого и дорогого человека.
Да, ну, а если лучше тебя как будут бы, потом все по морде, если тебя будут бить.
Да, ну хотя бы дома тебя никто не бьет. Есть тихая гавань, куда ты приходишь, и там ты можешь чувствовать себя в безопасности.
Это такой шелтер, да, убежище. То есть ты приходишь, да. И там мама тебе раны завязывает. Ты каждый день приходишь, заточка, нож, немножечко рассекло бровь. Там,
пусть тебя папа отдаст на бокс, в конце концов, или куда там отдают в таких случаях?
На бокс можно.
Ну вот.
Да, там тебе, кстати, быстро объяснят что-то как. Это, кстати, очень неплохой вариант, как воспитать ребенка.
Отдаешь его на какой-нибудь силовой вид спорта.
Не обязательно на силовой, вообще на вид спорта. То есть очень хорошо командный вид спорта воспитывает. Если там, ну, все зависит, естественно, от тренера.
Так.
Но вообще командный вид спорта, будь то футбол, хоккей, волейбол, я думаю, даже волейбол, там какой-нибудь
баскетбол,
поло, который вот на лошадках катаешься.
Или
водное поло тоже пойдет. Вот командный вид спорта вообще будет развивать в ребенке и ощущение, умение общаться в коллективе.
Угу.
Он поймет, как взаимодействовать. Чаще всего во всех этих командах представлены все виды людей. Вот прям вот все виды людей, с которыми ты будешь сталкиваться по жизни. Все типажи характеров. Там, ну, представляешь, у тебя команда футбольная, 11 человек.
Угу.
Так или иначе, ты там встретишь всех.
Да.
И будешь потом, ну, и научишься с ними общаться. Или не научишься, и поймешь, что вот будешь получать так от всех по жизни, потому что не умеешь ни с кем общаться. Но, скорее всего, воспитают что-то в тебе, так точно воспитают.
Ну, и слушай, умение общаться очень важно.
Там, если это какой-нибудь силовой вид спорта, тебе дисциплину привьет обязательно тренер. И тут вот бокс.
Нос
там,
сломает, карате. Уши тоже перебьет.
Да.
Не,
возможно,
ну, а
возможно. Но зато какие-то другие вещи в тебе проснутся.
Нет, слушай, знаешь, что перебитые уши во время тренировки меня вот лично совершенно не смущает. Мне кажется, что с этим все нормально. Вот если у меня ребенку уши сломают в школе, например, здесь будет, конечно, немного неловко. А на тренировку пошел, ну, логично, что получил по ушам, так задумано.
Да. Вот мы с тобой и нарыли секрет.
Да. Не понятно, что делать с девочками, но мне понравилось твое заявление в середине, во время новостей, что ты сказал, как не должно быть с девочками.
Да?
Это было забавно.
Сказал, да.
Да. Даже давай дочитаем сообщение и пойдем дальше.
Давай,
вот
да.
Смотри, Сермих пишет, про извращенцев, вешающих учеников, говорить не будем, про классические методы воспитания, там, гречка и горох в 37-м году, пусть бабушки пишут в мемуарах. Да, моя бабушка, кстати, она родилась в 38-м году и тоже стояла на горохе в сельской своей школе в 40-е. В 904 году указом императора Николая II в России были отменены телесные наказания для крестьян, малолетних ремесленников и корабельных служителей. До этого счастливого дня дяденек и тетенек могли в порядке вещей пороть прилюдно. Нормы меняются, и это нормально. Рассмотрим день сегодняшний. Наказания телесные дают ребенку четкий сигнал. Тот, кто физически сильнее, может издеваться над тем, кто слабее. Шлепнул ребенка, не удивляйся, если он потом выложит в Ютубе жестокое видео издевательств над котенком. Не можешь объяснить словами? Ты глупый? Или тебе некогда надо пиво срочно пить? Наказание без унижения, как обозначение границ дозволенного и приличного. Вот наш светлый путь. Александр задает встречный вопрос и говорит, а что делать, если ребенок начинает курить и пить, и в 12 лет приходит с запахом табачного дыма? Александр, все дети в 12 лет приходят с запахом табачного дыма.
Прям-таки в 12?
Ну, не знаю, ну, в 15, в 14. Рано или поздно это происходит со всеми.
Ну, да.
Да? И ты находишь какую-нибудь, не знаю, записку, в котором нет из цензурных слов только предлог. Ну, да, что сделать? ну, потом пройдет. Или не пройдет.
Или союз, знаешь, что еще лучше?
Или союз.
И?
Тоже неплохо. Тоже неплохо, да, пожалуйста. А, вот, про неуправляемых детей, которые, значит, есть, тоже довольно любопытно. Или в карате отдать, в самбо предлагают 930-й, воспитают что-нибудь. А 235-й, а, это мы уже читали, да-да-да-да-да-да, это все было очень интересно, очень много сообщений. Вот, пожалуйста, от Сергея. Если отменить всеобщее среднее образование, нарушителей порядка и неадекватных детей можно было бы выгонять из школы. А, но вот такие вот нарушители неадекватные совсем, о которых вы говорите, Сергей, они, наверное, будут даже рады, если вы их выгоните из школы, наконец.
Да. Ну и в школе тоже тебе очень часто коллектив может поставить на место.
И да.
Это не факт, что это будет правильное воспитание, но просто если ты неадекватный и явно выбиваешься там, из какой-то общепризнанной нормы в твоем классе, предположим, тебе же все объяснят и расскажут.
Да, но это называется буллинг.
Да, это он самый. Но это жизнь. Это жизнь воспитывает.
Как хорошо, слушай, ты мой какие папа.
Все, какие все мягкотелые. Ты посмотри, Стали. Тут буллинг, тут насилие над детьми. Уже элементарно, я не знаю, плеткой никого не ударить. Понимаешь, в спину не рассечь. Ну что такое вообще?
Дорогая куда? Таня, если куда? Тебе нужна помощь, напиши в эфир, пожалуйста. Я тебе помогу каким-то образом.
А как она напишет, если она прикована к батарее без телефона? Никак не напишет.
А, так, 709-й пишет. Ребята, если...
Переночую у родителей.
Если ребенка никак не наказывать, то он вырастет избалованным эгоистом. Раньше пацанов пороли, они потом еще были благодарны. Я тебе говорила, что будут такие сообщения. Я тебе сказала?
Благодарны?
Я сказала тебе, что это
да,
будет?
Да, да, ты говоришь, но благодарны?
Благодарны.
Спасибо, спасибо.
Угу, да, скажешь, это еще очень хорошо, пожалуйста. Сначала
о,
ты...
О, а вот это хорошо было, вот первый удар был не очень, а вот который ты справа, вот это неплохо было, слушай.
Да, покажи,
тренировался?
Пожалуйста. Да, да.
Тренировался, что ли, да? Качаешься? Круто, круто.
Да, пожалуйста, 581 предлагает вот такие методы воспитания, мне тоже очень нравятся. Слушай, это бесконечная тема. Только беседа, а если край, то пощечина.
Если край.
Ну, я не знаю. С пятилетнему ребенку так, да, кольцо надо снять только, да?
Нет, наоборот.
Наоборот надеть?
Наоборот надеть, конечно, с печаткой.
С камушком, да?
Да,
или
с камушком, да, такой большой перстень.
Имеешь?
А лучше, ну, пока, видишь, нету.
Не обзавелся, потому что детей нет.
Ребенка нет, да?
Да.
Нет, знаешь, я на самом деле такой весь себя, давайте бить детей, там все дела, розги. Но я для себя уже выбрал ролевую модель.
Ну-ка.
Я буду папаша Добряк.
А,
да, то есть, чтобы мама была виноватой в случае чего, а я буду вот все поощрять, я буду
ты целовать, ты уедешь в Минск, будешь оттуда слать картофельные подарки.
Да, это я буду такой. А вот мама пускай крайняя будет.
Классно.
Да.
Мне нравится. У вас в семье это такая стратегия. Была стратегия?
Нет.
В хорошие и плохие полицейские вообще?
Нет.
Работает, нет?
Они, да. Бывало, допросы вместе вели в одном стиле. Бывало mm-hmm. по-разному. У меня не так было. Но у меня...
Не вот, продумано как-то все.
По крайней мере, мне сейчас так кажется, что вот я буду таким отцом.
Mm-hmm. Ну, посмотрим.
Но это не факт.
Посмотрим.
Да.
Майк спрашивает, не заблокирован ли он. Нет, но если вы не поддерживаете телесные наказания, Георгий может очень жестоко выступить в этом смысле. Главное, границу не переходить и характер не ломать, пишет нам 930.
Так вот и вопрос как раз в том, где эта граница, понимаете? Мы вот за полчаса с лишним не нащупали ее.
Нет, мы здесь, конечно, немножечко поиздевались и все такое, но на самом деле я по-прежнему предлагаю и продолжаю стоять на том, что детей нельзя бить. Никого нельзя бить. Ну, то есть вообще вот понимаешь, я испортила сегодня ужин или обед, и значит, мне муж тоже может отвесить подзатыльник, ну, типа, не больно же.
Смотря насколько испортила.
Конечно. Ну, совсем испортила. Уронил солонку, она рассыпалась, и все. И...
Ну, я считаю, что тогда подзатыльник это как погладил.
А, да?
Да, конечно.
Угу. Хорошо, а он носки разбросал по всему дому?
Имеет право.
Все, ну слава богу. Слава богу.
Мейкс пишет как раз, напомните, до каких лет в Японии не наказывают, а потом в рамки ставят.
Я тоже об этом читала, я вот не знаю, насколько это действительно правда.
Мне кажется, что это все сказки.
Мифы какие-то, да?
Потому что вы посмотрите на японцев. И на то, как они там в школе в своей по струнке ходят, как они на работу все шеренгой выстраиваются и так далее. У них вот эта дисциплина. Можно много рассказывать о том, что дисциплина, она в крови где-то, генетическая какая-то история срабатывает, как у немцев или у тех же самых японцев и так далее. Но где-то же на каком-то уровне это должно все-таки воспитываться. И вот я не помню, нет, по-моему, это в Южной Корее, не в Японии, но там вот со школами вот эта известная история, что они все с жизнью, самоубийством.
Да, и в Китае такая же история, да. Потом ты когда-нибудь видел тренировки какие-нибудь китайских маленьких спортсменов? Никогда не видел?
Я видел.
Растяжки, где сидят дети, рыдают просто.
А, нет, я видел завод Foxconn, где они iPhone собирают. Не та, да, тренировка?
Не та, но это тоже неплохая. Да. Вот, пожалуйста, детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Евгений Шварц, «Снежная королева». Кстати, маленькая разбойница в этой пьесе самый адекватный персонаж, напоминает нам Денис Девятиэтажник. Шварц вообще довольно мудрый писатель. Так. Как бы. Так, еще есть, пожалуйста. Виталий Филипп пишет. Вообще, когда отвешиваете подзатыльник, помните, что, по сути, вы бьете частичку себя, а не какого-то там левого человека. А, так, что у нас еще есть?
Как кто... пафосно.
Да.
Вы бьете частичку себя.
Ой, ну все. Вот почему ты такой злой? 235 пишет, наказывать надо только с любовью.
Это хорошо, это правильно. Мне кажется, вот это нужная нота.
На которой можно... мы закончим эту тему.
Наказывайте с любовью.
Ребят, мне страшно. Мне страшно выходить на улицу. Мне страшно находиться в этой студии. Пинскер, вернись, ну, пожалуйста.
Make love, not war, знаешь.
Я боюсь.
Ну, немножечко можно и вдарить.
Ну, да, конечно. Бить надо газетой, свернутой в трубку.
Люблю тебя.
Газетой, да. Не больно, шумно и обидно, пишет нам Смит.
Или через подушку.
Через подушку?
Да.
Или этим носком, набитым песком, да, тоже синяков не оставляет. Я смотрю, ты неплохо к этой жизни подготовился. Мне очень нравится. Я даже не знаю, какую тему тебе после этого предложить. Давай решайся у нас здесь.
Ну, давай.
Георгий Романович, что вы изволитесь дальше обсуждать?
Видите, а говорите, что нельзя телесные наказания применять. А видите, как хорошо работает.
Да, очень хорошо работает.
Молодец.
Спасибо.
Молодец, Евгения. Значит, следующая тема. Давай про университеты.
Давай.
Тем более у нас такое немножечко обновление, да, этой новости сейчас прилетело. Предложили создать в России систему оценки качества выпускников вузов.
Да.
Потому что вот сказали, что главная задача российских университетов – это хорошо учить. А насколько они хорошо учат, на самом деле… Как оказалось, мы не можем проверить, потому что немногие работают по специальности, ну, точнее, не
вообще-то...
все работают по специальности. И вообще, как проверить, то есть, уровень образования? Хотя мне казалось, что твой диплом должен отражать.
Это во-первых. А во-вторых, вообще, есть же государственные экзамены и, простите, дипломная работа. Вот разве не это система оценки качества выпускников?
Ну, вот оказалось, что нет. И вот Дмитрий Песков, буквально только что, насколько я понимаю, да, сказал, что можно ввести еще и срок годности для диплома университета.
Да, потому что выдача документов на всю жизнь довольно абсурдна, потому что кто сказал, что выпускник не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил.
Как-то то есть так. Надо будет подкреплять, скорее всего, свои знания в дипломе какими-то экзаменами, то есть сдавать экзамены через паузу.
Я сейчас что-то, если честно, напряглась немножечко, потому что я как вспомнила, что у меня там в дипломе есть какие предметы. Просто недавно как раз диплом свой открыла, вот, университетский, и посмотрела, что у меня там есть.
Вот, а что надо будет сдавать? Тоже, понимаешь, вопрос.
Античную литературу, да? Вот, что там было с Эдипом, кто-нибудь помнит?
Вот что-то такое, да, или там какое-нибудь международное право надо будет сдавать. Или только исключительно предмет, который у тебя профильный, вот, который ты сдавал в качестве государственного экзамена. Этот предмет надо будет сдавать. А как быть с науками, которые шагнули вперед сильно после того, как ты уже выпустился из университета?
Ведь, это да.
Ну, говорят же, что ты сейчас, когда там оканчиваешь университет, тебя учат тому, что уже...
Протухло 10 лет назад, да.
Да, то есть на самом деле эти знания не актуальны. Но есть такое мнение, я с ним не до конца согласен. Это не везде работает.
Это работает только в очень практических, наверное. Где все очень быстро меняется. Да. Где цифровые технологии какие-нибудь.
Но есть же такие дипломы тоже, как раз где все очень быстро меняется.
Журналистика, например.
Что вообще вопрос, на самом деле, насколько можно в университете научить быть журналистом? Исключительно только вот если... Ты ничего не делал, кроме как учился в университете. Можешь ли ты считаться после такого настоящим журналистом? Вот, предположим, ты нигде не практиковался.
Тогда у тебя не будет диплома, потому что есть такая штука, как производственная практика.
Ну, хорошо, производственную... Да, согласен, производственную практику проходил, но вот там... Вот
ну,
в
пороху
этот,
не нюхал.
Выданный, да, тебе срок. Сколько там эта практика длится? Ну, месяц.
Ну, что такое?
Максимально, да? Ну, вот месяц. Больше ты нигде не работал. Вот можешь ли ты до конца считаться после этого журналистом?
Ну, не знаю, некоторые 10 лет работы, это тоже есть сомнения.
Да, такое тоже бывает. Вот давайте обсудим вообще, как надо оценивать высшее образование полученное. Как, давайте поспорим, потому что дискуссия сейчас вовсю идет. Координаты 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и номер прямого эфира 7373-94-8, код 495.
Слушай, очень много сообщений, смотри. Вот, пожалуйста, Смит пишет, курсов повышения квалификации недостаточно. Ты проходил хоть один какой-нибудь курс повышения квалификации?
Я нет. И я нет. Если честно, не слышал про них ничего.
Курсы повышения квалификации для журналистов. Нет, не сталкивалась никогда.
Но я знаю, что учителя регулярно проходят. И им и вроде как нужно это делать. И если ты там их проходишь, то даже можешь рассчитывать на какие-то прибавки к зарплате. И если есть учителя, они есть. Напишите, как у учителей с этим работать.
Да, и потом там же есть различные квалификации у преподавателей. Поэтому, видимо, они необходимы, эти курсы, для того, чтобы твоя квалификация была выше.
Ну, может быть, ну, по примеру, тогда вот как раз учителей и врачей сделать со всеми?
Mm-hmm. Ну, такое, значит, да, менеджер по продаже сотовых телефонов должен проходить ежегодную квалификацию, чтобы...
Менеджер по продаже сотовых телефонов, он, у него диплом, как, с какой формулировкой? Он на кого учился?
На менеджера... Какой-нибудь университет торговли какой-нибудь у нас окончил.
А как такой тебе вариант? Если ты работаешь по специальности, тебе не надо ничего пересдавать для того, чтобы подтверждать свой диплом, потому что ты подтверждаешь его практической своей работой.
О, это мне, кстати, нравится.
А если,
вот мне прям нравится,
я считаю. Если ты, например, не работал по специальности и вдруг хочешь...
Поработать по специальности.
Да, поработать по специальности, у тебя вот уже срок вышел, ты должен подтвердить. Ну, как тебе такой вариант, например?
Хорошая идея. Мне нравится, да. То есть, если ты, например, предположим, переводчик, но работал всю жизнь менеджером по продаже сотовых телефонов, а потом вдруг захотел поступить на работу переводчиком, то сначала докажи, что ты еще помнишь, как склоняются и спрягаются глаголы.
Угу, да, как вариант.
Как вариант, неплохой.
И есть в этом логика, согласись. Особенно, есть, когда ты про переводчика говоришь.
Да, абсолютно. 7373948, потом будем читать ваши сообщения, очень много их. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
День добрый.
Добрый.
Дело от Москва. Ну, смотрите, на самом деле есть ряд профессий, которые, в принципе, так или иначе требуют подтверждения постоянной квалификации. Те же летчики, что касается управления железнодорожным транспортом, метрополитеном и так далее. Это понятно. Все остальное, помните, были раньше рамки на номерах. Управление по управлению всеми управлениями. То есть нас дополнительно будут требовать еще что-то, оценивать качество. Это будут определенные структуры, и 100% это будет стоить определенных денег. То есть нужно еще из народа деньги потянуть. Больше их брать неоткуда. А что касается подтверждения квалификации для экономистов и так далее, то это на самом деле головная боль работодателя, потому что он как никто сможет оценить квалификацию данного специалиста, либо уволить его, либо оставить дальше на работе, платить зарплату, и если он хорошо работает, еще лучше, платить ему премию, повышать его по карьерной лестнице.
Ну, то есть, но изначально идея. Он берет все равно кота в мешке. То есть он не может ни на что опереться.
Ну как, почему? В любом случае опыт появляется на работе, и, человек занимает вначале низкую должность, потом повышает квалификацию, повышается уровень знаний и так далее, его повышают дальше по должности. Так было, есть и будет. А зачем нам определенная еще одна структура, которая просто будет брать деньги за что... Почему? Как оценивать качество выпускников? Это оценивает институт, когда, например, выпускает специалист. Это есть диплом, и есть определенный уровень, как оценить знания, да, студента на выпуске.
Если это не вуз-однодневка, ну или, условно говоря, какой-нибудь коммерческий вуз, который...
А это проблема уже в другом. Ну куда пойдет этот человек с дипломом тогда? Кому он нужен?
Да, здесь я согласен.
Если вуз-однодневка ничему не научит.
Угу. Да, спасибо. Про вуз-однодневку я согласен. У тебя вот написано, собственно, то, что не надо доверять этому диплому, как раз в заголовке там, этого диплома, или где там пишется, в какой университет ты окончил. Вот там и будет написано. Вуз-однодневка. Ты такой, до свидания.
Ну, тут тоже еще такой момент. То есть мы предполагаем изначально, что вуз приличный будет сам следить за качеством своих выпускников, чтобы потом ему, ректору, кто-нибудь на интервью бы не сказал: слушайте, знаете, пришел тут из вашего МГУ человек, кошмар просто, двух слов связать не может и не знает элементарных вещей.
Да.
Да, и ректор такой, типа, да, что-то мы научили, вы как-то так себе. Он говорит, а вы же ему диплом-то дали, значит,
ну, как университеты вроде как проходят там какие-то тоже проверки и так далее, подтверждая свой
соответствие,
уровень.
Соответствие, да. Давай почитаем. Пожалуйста. 40-й нам пишет, что качества давно нет уже, поэтому оценивать нечего. Он еще пишет о том, что ЕГЭ — это угадайка, и этого достаточно, чтобы погубить образование. 40-й, я вас приглашаю в студию радиостанции «Говорит Москва», и вы здесь будете писать ЕГЭ. Какому-нибудь, по любому предмету можете сами выбрать, что это будет за предмет. Что, я приглашаю человека в студию?
Я просто начал вспоминать это ЕГЭ, господи.
Да? Да. Ну, что там сдавать, ерунда, да?
Туда. Не, ну это не просто.
Ну, 40-й считает, что это угадайка.
Но...
40-й-то ведь, наверное, сдавал, он же в курсе.
Есть все равно моменты, как можно обходить.
Можно, конечно.
Да, потому что в тот год, когда вот я сдавал ЕГЭ, это был, наверное... Правда, надо отдать должное. Это, наверное, был последний такой год, потому что потом я не слышал ничего подобного. Когда слили ответы на все.
Mm.
Ответы, причем эти ответы не доставали. Знаешь, есть, продаем ответы на ЕГЭ. У нас продавали, каждый второй продавал. И все покупали, главное. Цены не очень большие были. Покупали, и мы покупали.
И как?
И вот то, что покупали, не сошлось. А то, что прилетело в интернет на халяву, сошлось все на 100%. Таким образом, у нас... Есть несколько там моих одноклассников, которые сдали английский язык, знаешь, там на 100 баллов практически, на 97 баллов. При этом в реальности они знают его где-то на 50. Но они с учителем решили весь ЕГЭ, пришли со шпаргалкой и все элементарно решили. И точно так же с русским, с математикой все как-то сверяли. И где-то к середине...
Прикольно.
Когда был экзамен по литературе, судя по всему, это моя догадка, неподтвержденный факт, но, скорее всего, так и было, прошла вот эта информация о том, что, ну, судя по всему, у всех
все, слито,
все
да.
есть, да, потому что у каждого человека прекрасные сочинения. Знаешь, у тебя вот экзамен по литературе, и у всех все идеальные сочинения, понимаешь, по каждому из вопросов. Там же много вот этой писанины.
Я не сдавал ЕГЭ по литературе.
А, я сдавал. И в итоге взяли всем практически, убрали вот эту вторую часть, которую не оспорить. Угу. Как раз те самые сочинения. Просто за нее не засчитали баллы практически всем. И там были очень-очень низкие показатели по ЕГЭ по литературе. Ну, вот у всех моих знакомых, кто сдавал.
Любопытно, слушай, я с этим не сталкивался. В мое время, видимо... В мое время. Uh-huh. Еще это не было мейнстримом, как раз вообще еще тогда не начали ничего сливать, понимаешь?
Да.
Да. Потом перестали, а ты попал на ту золотую середину, когда научились. Да. Давай почитаем сообщение, пожалуйста. Есть же собеседование при трудоустройстве, где и проверяются знания и компетентность. Это пишет нам Крокодил Генов. Uh-huh. Об этом же пишет Клавдий Царев, говорит, что кто возьмет на работу переводчика, который 10 лет работал менеджером. Пусть работодатели на собеседовании сами решают, брать им человека или нет. И да. Стас Мессир тоже помнит о том, что пишет о том, что есть собеседование при приеме на работу, не помнишь, не пройдешь.
Причем на некоторых там работах эти собеседования, они многоэтапные, то есть ты должен пройти через несколько этапов собеседований, чтобы попасть на работу.
Хорошая работа какая-то, наверное, должна быть. Ну там, чтобы зарабатывать эти жалкие копейки, эти полмиллиона.
Ну, не всегда полмиллиона. Ну, да, конечно, часто бывает это хорошие, но там прям сразу несколько... О, у нас уже время, что ли?
Да!
Я тут болтаю, а у нас новости. «10:35 в Москве. Сегодня 8 ноября, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро.
Наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Латиницей в одно слово. 7373948. Это телефон прямого эфира. Нам пишет Сергей. Потом работодателю можно будет понизить работнику зарплату под предлогом, что у него диплом просрочен. Мне нравится этот подход.
А, кстати, да.
Знаешь, потому что, да.
Вот, да, это
похоже. У меня новый диплом.
Похоже на правду.
Нет.
У тебя новый диплом?
Да, новый. Нет, не просрочен.
Да-да-да, значит, и так подтерла дату, да, и тихонечко исправила. Да, звучит, если честно, как-то... Такое ощущение, что уже все придумано. Знаешь, то есть вот квалификацию сотрудника можно понять по действительно вот этим собеседованиям. То есть если это проблема работодателя, взять к себе на работу человека квалифицированного.
Да.
А с другой стороны, конечно, да, университеты должны выпускать там из-за своих стен людей, хорошо обученных профессионалов своего дела. Но это пускай университеты тогда сражаются друг с другом за право называться таким университетом, который готовит профессионалов.
если, опять же, университету это важно.
Ну, какому-то университету важно это, какому-то университету важно просто там за какие-нибудь 30 тысяч рублей или там даже
за
дешевле.
За 15 лет?
Нет, ну да, да, ну что-то типа того, то есть ты платишь какую-то минимальную сумму, и тогда там человек получает диплом государственного образца. Это просто бизнес такая модель у университета, она тоже имеет право на жизнь. Это вот просто другой вопрос. Нужны ли такие университеты? Тогда давайте проверяйте уровень образования в университетах, какие-то присылайте комиссии серьезные на экзамены. Проверяйте. Ну, просто вот этим перевоспитанием каким-то странным, да, переобучением, я не очень понимаю, как можно будет побороться вот с такими университетами, которые выпускают недобросовестных студентов.
А я, знаешь, вспомнила, сижу как-то раз на лекции, в университете. Оглянулась так по сторонам. А у меня сидит там священник, парикмахерша, стриптизер, мои одноклассники, однокурсники.
Да, да? Я понял, да.
Угу, да, и что-то я еще не помню, кто.
Хорошо, не преподаватель.
Не-не, не преподаватель, нет, вот это все. Я думаю, а лекция какая-то, знаешь, там по истории отечественной журналистики 18 века, 19-го. Думаю, что сидим здесь? Кто все эти люди? Зачем им история отечественной журналистики? Стриптизеру, священнику и парикмахеру.
Я, знаешь, больше всего... То есть адекватнее всех выглядит священник на этой лекции, я так понимаю.
Да.
Даже, ну, в принципе, неплохо. Да, священник нормально, вписывается. Главное, чтобы еще, знаешь, это не священник, стриптизер, парикмахер.
Не-не-не, это разные люди.
Это три в одном, да, как кофе. Очень странная была смесь.
Вот. Так что, может быть, в принципе... Не надо проверять никакое качество образования и знания. Пускай работодатель проверит.
Да пускай работодатель, я вот согласен. Пускай делает это работодатель, и нормально. Оставим работодателю.
Оставим
в его интересах просто, чтобы у него работали нормальные люди.
Да, да, так и есть.
Но не у всех получается.
У некоторых получается, не знаю. Так, а я, может быть, это священник с православной радиостанции или телеканала и пришел на повышение квалификации?
Я говорю, к священнику там вообще нет никаких претензий. Вот действительно, у священника-то как раз все нормально. Он там уместен.
Ну, может быть, может быть. Если некуда приложить полученные знания, это проблема не человека, а проблема страны, утверждает Скиф.
Mm-hmm.
Вот так.
Ну, кстати, о том, что некуда приложить полученные знания, никто не говорил.
Это правда.
Вопрос,
в конце концов, если ты стриптизер и знаешь отечественную журналистику 19 века, я считаю, что твои шансы на заработок значительно повышаются.
Я ты так знаю, думаешь, да?
Я уверена абсолютно, да.
Хорошо.
Просто понимаешь, ты сначала с шеста соскочил, а потом давай рассказывать
я
про отечественные записки.
Если ты разбираешься в отечественной журналистике какого там 18-19 века, да, но ты не стриптизер, шансы хорошо зарабатывать у тебя гораздо ниже. Вот такую связь я здесь вижу, да. А вот как-то насколько в стриптизе можно зарабатывать журналистикой 19 века, не уверен.
Да.
Не уверен, да.
Да, посмотрим, посмотрим. Слушай, у нас осталось несколько тем, я, как обычно, отдаю на откуп тебе и на выбор. Ну, потому что у нас патриархат, друзья, вы понимаете, и все такое.
Не, ну давай, ладно, уж ты хотела дичь.
Я хотела дичь.
Берем дичь.
Да, ну ладно, ладно, хорошо. Я хотела дичь, действительно, тем более, что она у нас есть. Друзья, значит, наш посол в Абхазии заявил, что попытка изнасилования, которую предпринял некий чиновник, вот там абхазского района в отношении российского врача, девушки, женщины из Екатеринбурга, да, это была вовсе даже не попытка изнасилования, а, внимание, превышение законов гостеприимства. Ну, то есть...
Так по-абхазски это звучит,
да, конечно. Да-да-да. Как там я это сформулировал, ты читаешь?
Посол России в Абхазии объяснил попытку изнасилования врача гостеприимства.
Вот. Вот, объяснил это гостеприимство. Ну, просто, говорит, абхазское гостеприимство, оно вот такое. А барышня показалась, почудилась, на самом деле там просто любовь, нежность и уважение таким образом проявляла, а вам показалось, что вам под юбку лезет. Ну, как вам это нравится? Как звучит? Нет, звучит отлично.
Ну, и звучит отлично, и я думаю, и было отлично.
Да, всем понравилось, да. Кроме врача. Но главное, что понравилось послу и, собственно, чиновнику, который это все устроил.
Не, ну знаешь, вот так, по, значит, законам, да, профессиональной журналистики, у нас нет мнения врача, поэтому мы не можем говорить, понравилось ей или нет.
Она убежала.
Может, она от удовольствия бежала.
Знаешь, ты думаешь,
как хорошо! И бежит, да,
по... А, да, так, такое бывает, да?
По всей Абхазии.
И часто, да, у тебя случается?
У меня?
Да.
Да, я как-то к врачам стараюсь не ходить. А. Не знаю, да, не знаю, какие у них сейчас нравы.
Ладно, хорошо. Друзья, а где граница между тем, когда врач бежит от удовольствия и от гостеприимства, и тем, когда уже пора какую-то статью Уголовного кодекса применять к сложившейся ситуации?
И надо ли? Потому что ведь у всех действительно, там, ну, у всех народов, может быть, у всех людей, но чаще вот, да, у народов как-то, да, в разных странах гостеприимный там прием, он разный, он действительно разный. По-разному люди встречают гостей, вообще, в принципе, людей. Где-то принято целоваться, где-то,
да,
не принято даже пожимать руки, понимаешь, где-то принято кланяться и так далее. И вот можно ли называть действительно изнасилованием, харассментом, как угодно, слов много, когда там человек одной культуры
встречается с человеком другой культуры.
Да, и они в итоге не сходятся. Вот эти дороги как-то идут в разные стороны, и у них возникает какое-то взаимное недопонимание.
Вот интересно, кстати, тебе ближе какая культура? Сильно тактильная или наоборот, когда нужно держать дистанцию максимально?
Мне лично, наверное, ближе, когда надо держать дистанцию. Ну, не какую-то дистанцию, но я, знаешь, не из любителей там со всеми обниматься и целоваться. Но при этом я спокойно отношусь к тому, когда в какой-то компании, где это принято, все так делают. Я к этому отношусь абсолютно спокойно и с пониманием.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе.
В прошлом или позапрошлом году английский суд оправдал шейха, которого обвинили в изнасиловании какой-то там фотомодели, доказав, что он подскользнулся и во время падения своим половым органом попал прямо в половой орган модели. А так как в Великобритании прецедентное право, то теперь очень сложно будет доказать, что если кто-то подскользнулся случайно и не попал туда, куда он, собственно говоря, планировал изначально попасть, что это, собственно говоря, не случайно, а преднамеренно.
Мне кажется, ну, здесь есть, да, момент арабского чуда. Вот, знаешь, арабская ночь.
Да. А по поводу... Тут сложный вопрос очень. Там, может, женщина хотела обратить к себе внимание лишний раз. Знаем и такие случаи. А может быть, собственно говоря, вы не сказали «да, милорд», я не сказала «нет». Ну, так тоже бывает.
Спасибо. Спасибо.
Подслушал человек явно, потому что, видишь, нюансы диалога тоже известны. Вы не сказали «да»? Представляешь, в Абхазии вот этот,
да,
разговор, вы не сказали «да», милорд? Ай, иди сюда, да, здорово там. А абхазы классные ребята, слушай, что ей не нравится? Абхазы наши люди, да?
У меня вопрос не к абхазам, а к слушателю, если честно. Ну, то есть, типа, может, женщина хотела обратить на себя внимание, поэтому, в принципе, да, случилась попытка изнасилования. Ребят, что с вами не так, а? Господи, ужас, я не пойду на улицу сегодня, я останусь здесь, я теперь здесь буду жить, пожалуйста, заказывайте мне еду, и я вас боюсь.
Да. Ишь, что захотела, заказывайте ей еду, я тут буду жить, теперь еду мне заказывать. Если мне сюда будут заказывать еду, я, пожалуй, тоже переезжаю. Если это так работает, я переезжаю. Вот тут Абхазия пойдет.
Конечно. Да, однозначно, нет, давай как-то кто-то один нас сюда переедет. Операция «И» и другие приключения гостеприимного посла, пишет нам Елена. Да-да-да, это они. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Добрый.
Мне тут непонятно немножко другое. Почему до сих пор посла не погнали поганой метлой из профессии за такие высказывания? Во-вторых, республика, которая серая зона, которая живет на наши деньги, почему там все не ходят по струнке при виде российского человека или специалиста. Я помню случай, когда зарезали одного туриста, у второго отжали машину, там же в Абхазии. Почему это до сих пор творится? Вот мне вот это непонятно. И почему Путин это терпит? До сих
не,
пор.
Не, ну подождите, слушайте, а что, в России никого не зарезали и машину не отжали?
Секундочку.
Ни одного Абхаза.
Это наш дом. Это наш дом.
Ну.
А там, за такие случаи, они на наши деньги живут. И это ни для кого не секрет. И они должны ходить
нет,
по
подождите. Струночке. А у вас дома можно вас резать, у вас машины отжимать?
Нет, нельзя.
Ну. Какая разница?
Меня защитит, секундочку, меня защитит моя милиция у меня дома. А там их милиция не защищает российского человека. Она, наоборот, помогает преступникам скрыть следы преступления. Это уже было.
Ну, мне кажется, голословно. Ну, хорошо, спасибо. Ладно.
Ничего не голословно.
Ну, хорошо, поднимите, ладно. Имейте право, имейте право.
По преступлениям в Абхазии.
Да,
и
хорошо.
Изучите.
Хорошо, ладно. Ну, президент Российской Федерации, мне кажется, вот тут очень при чем.
Не должен вмешиваться. Да, что, не, мне кажется, не совсем его уровень.
Я не люблю, когда начинают вот всех, понимаешь, мести вот одной метлой в одну сторону. Вот в Абхазии теперь у нас все преступники, все всех режут исключительно только. Абхазы русских теперь режут налево-направо. Машины у них еще отжимают параллельно. А менты покрывают, понимаешь, абхазские всех. То есть вот там другой схемы не существует. И вот, ну, это прозвучало сейчас так.
Да, так и прозвучало. Да, но может быть, так и есть. Откуда же мы знаем?
Да, слушай, может, так и есть. Но так есть много где. Причем здесь это сейчас к нашему-то разговору. Ну, хотя, может быть, хотя это абхазское гостеприимство, да, кто знает. Но мне кажется, нет. Все-таки по-другому.
Юрий из Питера пишет, давно хотел съездить в Абхазию, теперь начал побаиваться. Не хотел бы, чтобы меня настолько гостеприимно встретили. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Андреич, Москва. Лет, наверное, 15 назад оказался на юге Франции, впервые воспользовавшись каучсерфингом. Вот, принимала нас семья. Вот, несколько дней мы у них жили, буквально 3 или 4 дня. И на второй день, когда мы вышли к завтраку, нас полезли целовать. Ну, буквально, то есть, ну, здравствуйте, здравствуйте. И вся семья там, и взрослые, и дети, все вот обязательно чмокнутся в щечку. Ну, честно, ну, изначально это немножко напрягло, потому что, ну, как совершенно незнакомые люди. Мало того, что мы у них в доме живем, так вот еще вот такие традиции, как бы, да. А потом как-то, да, ну, внутренне стали уже понимать, то есть адаптировались, и больше 3-4 дней не надо было. Но первое впечатление, разумеется, было очень специфическое.
Угу, понятно, спасибо. Вот, пожалуйста, тоже знаешь, законы французского гостеприимства ли человека удивили?
Ну, видишь, ну, принял человек в итоге это как надо. То есть понял, что я в гостях, тут так принято.
Ну, хорошо, что у них именно вот это принято, а то ведь он же мог мало ли в какую вообще компанию попасть.
Каучсерфинг — это вот эта история, когда ты идешь жить кому-то, да?
Да.
То есть есть человек, который принимает... Всегда мне было немножечко, ну, интересно вообще, как это работает, потому что...
Всегда мне было стрёмно, я тебе вот что скажу.
Вот уж где простор для... гостеприимство. Так это да? В каучсерфинге.
Ага, понимаешь? Приезжаешь, они такие, типа, знаешь, вообще, если честно, мы тут свингеры, поэтому у нас так принято.
Как вариант, да, да.
А не на что. И такие, все в простынях, знаешь.
Но при этом я, вот, Марш пишет, эскузи,
да-да-да.
Фильмы. Да-да-да, вот это оно. Я вспомнил.
Что?
Кошмар. Ну, бывает.
Угу. Бывает.
И должен ли ты тогда, вот если там, ну, свингеры, ну, совпало.
Ну а что делать?
Да, в Свингерляндии, да, то есть там все такие. Должен ли ты подстраиваться под их темперамент и обычаи? Не уверен, но, а вдруг да.
У меня есть история.
Либо надо...
Я не буду ее рассказывать.
Либо надо воспринимать как повезло.
Повезло, да. Вот оно, да.
Ну, слава богу. Можно и так.
Так, пожалуйста. Как в случае с телесным наказанием детей, совершенно непонятно, где граница, пишет Артем Антонов. Перейти ее получается крайне легко. Мужики должны оставаться мужиками всегда, в самом хорошем смысле этого слова. В первую очередь, вести себя достойно, и в этих вопросах я верю девушкам больше.
Ну, всегда верить девушкам больше тоже не самая правильная стратегия. Девушки тоже разные.
Ну, слава богу, все, да.
Не, ну правильно.
Конечно,
правда,
конечно.
Ну, все.
Итак. Я у своей жены, имеется в виду, деревенский парень напишет, подруг выборочно целую при встрече.
Это выборочное гостеприимство.
Выборочное гостеприимство, да.
Главное придумать вовремя термин, я считаю, и все будет в порядке.
Думаешь, это будет выборочное гостеприимство, да?
Да, подходит. Хороший термин, нормально.
Uh-huh. А как ваша супруга, интересно, к этому относится? Точнее, как она... не задает ли она вам встречных вопросов? Типа, а что это ты, вот, значит, с Санькой целуешься, а с Машкой нет?
Слушай, на это ты можешь просто ответить. Ну, раз так, вообще никого не будут как бы впускать. И больше и ноги твоих подруг дома.
Чего?
На кухню тебе сказали. Чего?
Все, Жор, спокойно. Все. Пинскер, он меня обижает.
Ну и взгляд. Да. Интересно сегодня тут, конечно.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Ну, а посол, ты сказал, что злоупотребление, да, гостеприимством, или что, какая формулировка такого?
Да, что да. Это превышение абхазского гостеприимства.
Ну, злоупотребление, да?
Угу.
Да.
Ну, вот, по сути, ну, он же сказал, что вместо того, чтобы оказывать гостеприимство, вот, совершаются такие преступления.
Нет, так, он это не сказал.
Нет, цитата смысл такая. Такой, цитата, да. На самом деле, она просто максимально дипломатичная. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан.
Оперативно. Ну, вот хорошо. Что
спасибо.
Вот,
спасибо,
да. Видите, да. Ну, согласись, ну, тут не придраться. Когда говорят, как вот кто-то нам, да, позвонили, нам сказали, дипломат, да как он вообще, почему он еще не уволен? Дипломат.
Потому что так вот формулировать, знаете ли.
Дипломат-профессионал, ты посмотри. Ну, это...
ну можно диплом, в принципе, не,
он подтвердил,
не подтверждать. Да,
да, досадно, превысившая норму.
Угу, да. 235-й предлагает супруге выборочно целовать друзей и мужа, кстати. Как тебе такое? Что
пускай
ты на это скажешь?
Кай попробует. Если это та самая страна, которая уже упоминалась в нашем эфире, то да.
То может быть и ничего, да? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот я помню, года два, что ли, назад был случай абхазского гостеприимства с журналисткой в Госдуме, помните? С Канделаки.
Так.
Ну да, ну это не только абхазы, так сказать, знаете, даже в Госдуме такие вещи случаются.
Я что-то не очень помню историю именно с Канделаки. Вы имеете в виду Тину? Канделаки. Я просто не знаю других журналисток по фамилии Канделаки.
Я вообще не знаю никого больше Канделаки.
Нет, я знаю, есть еще...
машины Кадиллаки, но вот Канделаки только Канделаки.
Нет, есть еще эксперты, у нас периодически бывает в эфире с такой вот красивой фамилией грузинской, да. Но историю эту я, если честно, не помню, вот именно с ней связано. Я помню, что там была другая история, опять-таки.
Жалко, что мы, конечно,
с человеком из Госдумы.
Да, была. Жалко, что мы не знаем вот нюансов вот этой истории в Абхазии. То есть, конечно же, есть граница между изнасилованием и гостеприимством. Да, она где-то все-таки существует. Да, доброе утро.
Здравствуйте. Где она?
Алексей, Москва. Ну, мое мнение, что все-таки зависит от страны и от наших отношений с этой страной. Абхазия, там Турция, вот, вряд ли мы будем как бы идти на какой-то конфликт и раздувать. Вот. А вот какая-нибудь европейская, там особенно Польша где-нибудь, Германия сейчас... Ну, мне кажется, начнется обязательно по телевидению разбор там какой-нибудь.
То есть, если бы это был бы какой-нибудь польский чиновник, то мы бы, конечно, сейчас объявили бы ноту протеста, по всей видимости, выразили бы, да, и начали бы клеймить польских чиновников в целом за то, что они превышают польское гостеприимство.
История была бы в средствах массовой информации на первом плане. Это вот мое мнение. Америка тем более. Вот. То есть это отношения со страной. Ну вот с Турцией мы не хотим отношения явно портить, чтобы она не делала. И такие мы бы замяли бы, наверное.
Понятно, спасибо.
Ну, знаешь, польским там дипломатам и политикам и так есть периодически за что ноты протеста выписывать. Больше, чем гостеприимство. Там как раз гостеприимством не пахнет. Ну, вообще никаким.
Ни превышением, ни очень.
Да, вообще.
Пожалуйста.
Слово
Виталий,
забыли.
Виталий Филипп пишет. Я думаю, термин «абхазское гостеприимство» нужно вводить в Уголовный кодекс Российской Федерации. Неплохо, мне нравится. Так. У жен обычно такие тупые и некрасивые подруги, что целовать их совсем не хочется, пишет нам стратегический инвестор. Стратегический инвестор — удивительный человек, потому что у меня очень красивые подруги. Мой муж мог бы как-то поменьше целовать моих подружек, я считаю. Уже пора как-то какие-то границы здесь, может быть, выборочность какую-то ввести.
В душе он абхаз.
По всей видимости, да. Я все время это подозревала. Клавдия Царев пишет. Муж девушки, ударившей посла по лицу, объяснил свой поступок традиционной российской неуклюжестью, досадно превысившей норму.
Да, и, кстати, инцидент был оперативно исчерпан.
Да,
вот и все,
однозначно. Так, вот. Видимо, врачу стало жарко в костюме, как и тульской медсестре, пишет нам Марч.
Немножечко вот как бы...
А ты помнишь, да, тульскую медсестру?
Да, конечно, помню. Кстати, выпиющая была история.
Да?
Ну, мне кажется, ну, действительно жарко могло быть.
Конечно.
Кто жаловался? Вот как бы, кто
нет, жаловался? А главное, слушай, ну она вот вполне себе, мне кажется, может себе позволить вот этот вот костюм на себя надеть. Слушаем вас. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Вы, господа дорогие абхазы, на меня не обижайтесь. Вы, сколько я себя помню, сколько ездили в Абхазию, так, на экскурсии, начиная от озера Зицы, заканчивая Сухумом, обезьяньим заповедником, они и тогда уже не стеснялись. Они откровенно все предлагали. Причем предлагали очень настойчиво, а порой и ручно. Поэтому вот в то, что это традиционное абхазское гостеприимство перешло все границы, я-то как раз верю. И вообще это было очень неприятно. Я старалась не отходить от мужа, уж я на что, я спокойный человек и за себя постоять умею. Но то как-то старалась поближе держаться к мужу. Поэтому, ну, в общем, во всяком случае, у меня ничего приятного с этим не связано.
Ну, это вообще достаточно распространенная все-таки история, но мы должны понимать, что есть определенные, ну, особенности поведения.
Вот в Сухуме раньше жили, вот они грузины, вот они абхазы. Вот их можно было различать по поведению, понимаете?
Так.
Грузин может посмотреть на тебя как-то так, это, а абхаз обязательно подойдет, пристанет.
И потрогает. Проблема была.
Вот не знаю, может быть, у меня такое предвзятое отношение. Ну вот, вот, ну обязательно. Вот что-нибудь он тебе такое скажет, сальное, еще что-нибудь предложит.
Какая интересная история, спасибо. А вот, кстати, Сергей нам пишет, что у грузин точно такая же схема, кстати.
Нет, вот у нас, вот, вот сколько я знаю, вот, ну нет, вот, вот в Сухуме, в городе Сухум, вот они жили отдельно, грузины и абхазы. И не приведи бог грузина назвать абхазом, или абхаза грузином, получишь по ушам.
Мамочки. Как все сложно. Спасибо.
Спасибо, спасибо, спасибо. Анна.
Но, то есть это абхазы отличаются,
но, кстати,
да?
Согласись, что то, что говорит Анна, что у них уже давно было принято такое поведение, как раз говорит о том, что это традиционное абхазское гостеприимство. Просто так принято у людей.
Слушай, ну мы вообще, в принципе, должны понимать, что кавказские мужчины, они несколько горячее, нежели не кавказские. Что так смотришь?
Я смотрю, одобряю.
Будешь спорить разве?
Нет.
Вот. Ну, как бы.
Да, мы такие.
Я ждала, когда ты об этом скажешь. Но, с другой стороны, видимо, есть же люди, которые, несмотря на это, могут держать себя в руках.
Наверное. А должны ли? У себя дома.
А ты сейчас дома или нет?
Конечно.
А, все, я просто так спросила. На всякий случай, думаю, ну мало ли. 7373948, телефон
опасные
прямого эфира.
Опасные вопросы задаете, Евгений Тимурна.
Пишу вас, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Я на полтора дня с глотоглавой. Очень удивлен, что звуковики сбросить меня не наигрались. Да? Думал, что уже забыли. Хотел сказать, что, знаете, вот если прочитать про историю нашей мидовской дипломатии, то вот, например, Калугин, перебежчик, писал, что у нас сами послы были такие, особенно лезли к танцовщицам ансамбля «Березка». Вот. Можно только поздравить Лаврова и саму Россию с такими послами и с обществом, которое не требует его отставки.
Спасибо.
Блин, а где валенки где? Ну что такое? Ну я ждал.
Я тоже ждала валенок. Слушай, вчера ты не поверишь, смотрела ансамбль «Березка». Ты не поверишь.
И
правда.
Как?
Это потрясающе, кстати, это же невероятно абсолютно. Ансамбль «Березка», а потом зачем-то мне Настя включила театр Бориса Моисеева. И я смотрела еще и «Ночь на Лысой горе» в исполнении театра Бориса Моисеева. Это потрясающе, между прочим.
Это когда вчера у тебя был такой
да,
интересный
вчера,
вечер?
Да, вчера, да. Я очень культурный человек. Только кажется очень, сверху, что, очень, что, да. Что нет, что недостаточно. Вот, пожалуйста. А Артем Антонов уже с нами прощается и рассчитывает с тобой встретиться сегодня в 6 часов вечера.
И встретимся, Артем Антонов. С вами была... Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Пока-пока.
Счастливо.